Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня вечером мы продолжаем рассматривать то, что Слово Божие говорит о семье. Мы подходим к вопросу об ответственности родителей. Обратитесь к вашим Библиям, послание Ефесянам 6:4. Удивительно, но когда апостол Павел, вдохновленный Святым Духом, дает наставление родителям, это всего лишь одно предложение, один короткий стих, Ефесянам 6:4. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Имеем негативное и позитивное утверждение. Отрицательно. «Отцы, не раздражайте детей ваших». Очевидно, что это означает, что относитесь к ним с любовью, обращайтесь с ними так, чтобы подтвердить свою привязанность к ним, чтобы они не озлобились. Позитивное, но воспитывайте их. Что такое воспитание детей? На самом деле все очень просто. Любить своих детей так, чтобы они не сердились на вас, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Вы можете подумать, что о воспитании детей в Библии должна быть целая книга, или, может быть, этому посвящена целая глава, но здесь всего один стих, потому что задача очень четко определена. Предписание «не раздражайте детей» ваших должно быть понятно, и мы постараемся сделать это в ближайшие недели. И наставление «воспитывайте их в дисциплине» и наставление Господнем также необходимо понять. В этом наставлении есть несколько составных частей, которые мы также постараемся постичь. Но как замечательно, что вся ответственность может быть сведена к одному утверждению. Несмотря на простоту предписаний, современные родители, как мне кажется, настолько напуганы всей этой перспективой. Им бросает вызов время, в которое мы живем, актуальные проблемы, и некоторые из них смотрят на воспитание как на пугающую обязанность. И это в какой-то степени серьезная и сложная задача. Если вы бы просто спросили людей на тему рождения детей, они могли бы сказать вам, что не хотят заводить детей, потому что это дорого. Вам нужно иметь большой дом, большую машину или машины. Вам придется покупать много дополнительной еды и одежды, оплачивать все медицинские расходы и колледж. Они могут сказать, что это отнимает много времени. Если у вас есть какие-то личные цели, желания или планы, личный интерес отходит на второй план по сравнению с потребностями детей. Дети очень требовательны, и хотя мы можем подумать, что это самое трудное время только младенчества, по мере того, как они становятся старше, мы обнаруживаем, что требования не уменьшаются, а становятся все более сложными. Некоторые люди сказали бы, что воспитание детей – это сложная задача, потому что она требует очень пристального внимания к занятиям детей. Другими словами, существует слишком много вещей, в которых родители должны участвовать, и что вы тратите время и энергию на работу личным водителем детей, чтобы удовлетворять всех их потребности, и чем больше у вас детей, тем сложнее становится. Я полагаю, что есть те поверхностные вещи, которые в какой-то степени затрудняют воспитание детей. Знаете, истинная причина того, что воспитание детей – это сложно, настоящая задача, стоящая перед христианами, и она может быть сведена к двум составляющим. И я думаю, нам нужно понять это, если мы хотим любить наших детей, чтобы они не сердились на нас, а наоборот отвечали нам взаимностью, если мы хотим растить их в заботе и наставлении Господа. Если мы хотим это сделать, мы должны понимать, что трудности на самом деле возникают на двух уровнях или в двух областях. И мы можем уменьшить их как внешнюю составляющую, так и внутреннюю составляющую. Внешнее просто означает давление общества и культуры, которые нас окружают. Внутреннее – давление природы ребенка, которое находится внутри него. Воспитание детей сложно не потому, что это дорого и отнимает много времени и отвлекает от личных дел. Это сложно не потому, что трудно соответствовать всем требованиям. Это действительно сложно, потому что на нас сильно давит окружающее общество и еще сильнее природа детей. И пока мы не поймем этого, мы не поймем, как воспитывать детей. Есть некоторые вопросы, о которых Библия не говорит. Она не говорит о здравом смысле, практических вещах, личных предпочтениях относительно того, как вы воспитываете своих детей, каковы методы родов, методы воспитания и прочее. Писание не говорит об этом ничего особенного. Вы должны шлепать своего ребенка, когда он не слушается Слова Божьего. Итак, мы уже говорили, что ваша обязанность – учить их Слову Божьему, держать их в соответствии со стандартами. И если они не повинуются Слову Божьему и вашему авторитету, который вы применяете в их жизни, вы наказываете их физически. Однако вы должны понимать две большие проблемы, и я хочу помочь вам в них разобраться. Прежде всего, давайте поговорим о внешнем. Под этим я подразумеваю окружающую нас культуру. Жизнь, откровенно говоря, перестала быть простой. Она больше не сосредоточена на доме. Она больше не сосредоточена на семье, как сплоченной единице, поврежденной влиянием внешнего мира. Было время, когда это было не так. Было время, когда вы росли на ферме и, по сути, жили там всю свою жизнь. Вы завтракали вместе с семьей, возможно, вы ходили в маленькую школу вместе со своими соседями, и вас учил учитель или два учителя из местных жителей. Вы возвращались домой, работали на ферме, сидели по вечерам дома и, по сути, получали жизненные наставления через семейные отношения, а внешний мир оказывал на вас лишь незначительное влияние. И так было на протяжении долгого-долгого времени. Даже в семьях, живущих в более урбанизированных районах, влияние все еще оставалось в доме и в семье. Родители, церкви, школы имели общественные стандарты, которые бы устанавливали для детского воспитания и обучения, и в основном следовали пути постепенного обучения и постепенного ознакомления с реальностью, которые соответствовали возрасту ребенка и его способности справляться с проблемами. Другими словами, были секреты, которые дети не знали, и в воспитании детей было очень важно раскрывать эти секреты в разумные сроки, чтобы они не были поражены тем, что они не интеллектуально, не эмоционально, не способны должным образом отреагировать. То есть дети подвергались контролируемому воздействию, и семья, и церковь, и школа, и местное общество отвечали за это. Теперь все это ушло в прошлое благодаря тому, что Нил Пастман, писатель и профессор Нью-Йоркского университета в области коммуникации, назвал «исчезновением детства». Книги, переизданные в 1994 году, после первоначального издания в 1970 году. Книга «Исчезновение детства» помогает нам понять, что происходит вокруг нас. Детство, каким мы его знаем, исчезает или почти исчезло. Тезис, который выдвигает Пастман, и, как мне кажется, делает это умело, заключается в том, что детство, как уникальный период человеческого развития, исчезает. Он, кстати, опирается на тезис, который изучается в течение ряда лет, и по этому тезису было написано несколько книг. Это довольно обсуждаемая тема в академических кругах. Позвольте мне рассказать, почему он считает, что детство исчезает, и каковы его проявления. Прежде всего, раньше одежда для детей была другой. Теперь они настолько похожи на взрослых, хотя проблема не в этом. Это отражает ее суть. Дети теперь требуют, чтобы их одежда была как можно ближе к одежде их родителей. Игры детства. Я помню, когда я рос, у нас были игры, которые мы сами придумывали. Иногда у нас были игры, о которых никто никогда не слышал. Но я помню такие игры, как прятки, пнебанку и стикбол. А еще я помню бейсбол на песчаной площадке, где мы придумывали свои правила и играли всем, что попадалось под руку. Иногда брали камень на сердцевину, на него наматывали кучу старых носков, а потом все это обматывали черной изолентой, били по нему палкой и называли бейсболом. Это игры детства. Если вы выросли в Филадельфии, Балтиморе или другом восточном городе, вы наверняка играли в стэпбол. Это детская игра, которую придумали мы. Что в ней было действительно здорово, что в нее играли без присмотра взрослых. Не было никакой формы, не было никаких судей или арбитров, не было ни оборудования, ни зрителей, и не было никаких нереалистичных ожиданий. Мы играли в эти игры просто ради удовольствия, и мы играли в них часами. Где сегодня детские игры? Сегодня дети играют в копии взрослых игр, например, в бейсбол малой лиги. Шестилетние дети стоят на всех соответствующих позициях, пытаясь играть в игру, в которую им играть невозможно. А американский футбол для маленьких, баскетбол для маленьких, футбол для маленьких и все остальное под полным присмотром взрослых. На самом деле взрослые повсюду. Они загромождают поле, дорожки и все остальное. У них много сложного оборудования, специальные поля, судьи, арбитры, целая толпа зрителей. А детям нет никакого дела до игры. Это игры ради репутации, которую зарабатывают злорадствующие родители. Это не для развлечения детей, это ради престижа родителей, которые систематически уничтожают все детское воображение и большую часть веселья. Кроме того, существует поведение, речь, установки и желания, и все эти вещи неотличимы от взрослых. Дети разговаривают как взрослые, их поведение похоже на взрослых. Сегодня многие требуют равных прав для детей, потому что они всего лишь низкорослые и легкие взрослые. В прошлом мы были убеждены, что дети нуждаются в защите. Им нужно было пройти через серию последовательных этапов развития, и мы называли их школьными классами. Помните такое? И что вы изучали в этих классах было категориями, которые определялись в соответствии с вашими возможностями по мере взросления. Информация поступала постепенно, тщательно подготовленная и дозированная, в предписанных объемах по мере того, как ребенок формируется как самостоятельно мыслящая личность. И, откровенно говоря, сохранение детства, говорит Нил Пастман, зависело от принципов управления информацией и последовательного обучения. Конец цитаты. Вот почему ребенок на самом деле был ребенком, потому что ребенок знал только определенные вещи, и в жизни были секреты, о которых ребенок еще не знал, пока не появилось одно великое изобретение – электроника. До этого родители и учителя могли сами решать, что дети слышат, что они видят, но потом появилась электроника, а вместе с ней средства массовой информации, впервые в истории человечества. И благодаря электронике были созданы печатные станки, книги, журналы, затем радио, затем звукозаписи, а затем компакт-диски, видеокассеты, фотоаппараты, фильмы, рекламные щиты и в особенности телевидение. Все это непосредственно создаваемое электроникой. Сейчас мы даже не можем представить себе жизнь без электроники. Но к чему это приводит? Это приводит к неконтролируемой перегрузке детей, которые подвергаются воздействию всего подряд, без учета какого-либо плана или последовательности. Внезапно в вашем доме ваши дети больше не могут знать только то, что вы им говорили, и то, что им говорит учитель. Они могут включить телевизор, и на них обрушится поток информации о чем угодно, в любое время и на любом уровне. Компьютеры и интернет персонализируют все лучшее и худшее в этом мире для всего, кто может получить к этому доступ. И вся образовательная иерархия рухнула под тяжестью этого. Телевидение не дает различий между взрослым и ребенком. Вообще никаких. Оно оказывает огромное влияние на детей. 3 миллиона детей в год смотрят телевизор каждую ночь. Около 750 тысяч детей смотрят телевизор с часу ночи. Это предположительно в то время, когда показывают большинство программ для взрослых. Нил Постман говорит следующее. Мы можем заключить, что телевидение стирает грань между детством и взрослостью тремя способами. Во-первых, потому что оно не требует обучения, чтобы понять его форму. Нажмите кнопку и смотрите. Во-вторых, потому что телевидение не предъявляет сложных требований ни к разуму, ни к поведению. И в-третьих, потому что оно не сегментирует свою аудиторию. Телевидение не имеет никаких секретов, и поэтому не может существовать такого понятия, как детство. Конец цитаты. Детство – это сплошные секреты. Все дело в незнании. Любой уровень невинности, который мы можем приписать ребенку, конечно же, не моральная невинность, но невинность в отношении жизненных вопросов полностью утрачивается в этой среде. Любая группа в значительной степени определяется эксклюзивностью информации, которой делятся ее члены. Если бы вы знали, что знают юристы, юристов бы не было. Если бы вы знали, что знают врачи, не было бы ни одного врача. Если бы вы знали, что знают проповедники, не было бы ни одного проповедника. А если бы дети знали то, что знают взрослые, то не было бы ни одного ребенка. Итак, дети подвергаются чрезмерному воздействию того, с чем их разум и эмоции не могут справиться. В результате они подвергаются огромным искушениям, с которым не в состоянии справиться. И под натиском этого развращенного мира с его неправильными идеями, неправильными желаниями, неправильными словами, неправильными поступками, неправильным отношением дети могут стать серьезной проблемой для родителей и общества. Они постоянно сталкиваются с тем, с чем не могут справиться эмоционально и морально, а также социально или духовно, и в результате у них не хватает выдержки и умения владеть собой, которые возникают из-за этой информации. Происходит постепенное ослабление чувства стыда и постепенная утрата всякой сдержанности. И, как говорит Нил Постман, получив доступ к ранее скрытым плодам взрослой осведомленности, они изгоняют себя из сада детства. Конец цитаты. Взгляните на культуру, и вы увидите, что она стремится к единообразию стиля, одежды, языка и еды. Помню, когда реклама «Макдональдс» была ориентирована на детей, но больше нет. Одежда, язык, стиль, игры – все однообразно. К сожалению, результат трагичен. У вас есть дети, которые не способны справиться с информацией, которые сталкиваются и подвергаются воздействию идей, взглядов, желаний и поведения, с которыми они просто не могут справиться. Они становятся потенциально серьезными социальными проблемами в семье, в школе, в обществе. И я покажу вам это на примере простой статистики. В 1950 году взрослые совершали серьезные преступления в 215 раз чаще, чем дети. Когда я говорю о детях, я имею в виду 14-летних и младше. Речь идет о серьезных преступлениях, к которым можно отнести убийство, изнасилование, нападение при отягчающих обстоятельствах. В 50-м году взрослые совершали такого рода серьезные преступления в 215 раз чаще, чем дети. И в этом же году было арестовано 170 детей за тяжкие преступления. Это составляет 0,0004%. То есть дети не совершали преступлений, но все изменилось. В 60-м году появилось телевидение. Электронные средства массовой информации начали оказывать свое влияние. Информация стала распространяться, и мир стал доступен. Казалось, все это было безоблачными временами. Но в 60-м году соотношение взрослых тяжких преступлений и детских стало 8 к 1. За 10 лет этот показатель вырос, а в 1980 году этот показатель составил 5 к 1. Так, с 1950 года по 1980 преступления, совершаемые детьми, увеличилось на 11000%. Преступность больше не является занятием взрослых, впрочем, как и все остальное. Если можно сказать, что Америку захлестывает волна преступности, то эта волна в основном порождена нашими детьми. Она стала занятием детей. Почти ежедневно газеты сообщают нам об арестах детей, которые, подобно тем, кто играет в теннис в Уимблдоне, становятся все моложе и моложе. В Нью-Йорке 9-летний мальчик пытался ограбить банк, а в округе Вестчестер полиция предъявила 4 мальчикам обвинение в сексуальном насилии над 7-летней девочкой. Это было в 1981 году. И предполагаемым насильникам было 13, 11 и 9 лет. И самый последний был самым молодым, которого когда-либо обвиняли в изнасиловании первой степени. Эти подростки вовлечены во взрослую преступность, как никогда раньше. Действительно, частота серьезных детских преступлений довела кодексы по борьбе с молодежной преступностью до абсолютного предела. Первый американский ювенальный суд был создан в 1899 году в штате Иллинойс. И эта идея ювенальных судов может закончиться еще до конца этого десятилетия, потому что законодатели Соединенных Штатов Америки спешно пытаются пересмотреть уголовное законодательство, чтобы к детям, совершившим преступления, относились точно так же, как ко взрослым. В Калифорнии исследовательская группа, созданная генеральным прокурором, рекомендовала отправлять несовершеннолетних, осужденных за убийство первой степени, в тюрьму, а не в Калифорнийское управление по делам молодежи, куда они всегда попадали в прошлом. В Вермонте арестовали 2 подростков в связи с изнасилованием, пытками и убийством 12-летней девочки. Опять же, в Нью-Йорке дела детей в возрасте от 13 до 15 лет, обвиняемых в тяжких преступлениях, теперь могут быть рассмотрены в судах для взрослых. И они могут получить длительные тюремные сроки. Тюрьмы будут заполнены этими молодыми людьми. Во Флориде, Луизиане, Нью-Джерси, Южной Каролине, Теннесси законы были изменены, чтобы упростить передачу детей в возрасте от 13 до 15 в уголовные суды для взрослых. Это беспрецедентное изменение, как частоты, так и жестокости детских преступлений, свидетельствует о том, что понятие детства стремительно ускользает из нашего поля зрения. Наши дети живут в обществе, психологический и социальный контекст которого не подчеркивает различия между взрослыми и детьми. И дети все больше и больше становятся взрослыми преступниками. И не только взрослыми в преступлениях, но и в безнравственности. И одним из последних этого стал рост числа беременностей среди подростков. Все мы об этом знаем. Рождаемость среди подростков постоянно растет. В эту группу входит с 13 до 17 лет. Миллионы детей рождаются каждый год незаконно у подростков. Алкоголь, наркотики, очевидно, что большая часть потребления этих веществ приходится на детей, и статистика ошеломляет. Так что у нас огромная проблема. У нас появилось поколение детей, с которым нужно обращаться как со взрослыми, потому что у них есть вся взрослая информация. А если с вашим ребенком что-то не так, вы должны понять, в чем проблема. И проблема не в грехе, а в недостатке самоуважения. Итак, все, что вам нужно сделать, это поддержать его. К этому огромному вызову, брошенному родителям извне, добавляется еще более огромный вызов, брошенный родителям изнутри. Давайте перейдем к ней. Что я имею в виду? Дети могут быть невежественны, когда приходят в мир. Они могут быть наивными. Они могут быть неопытными. Они могут быть милыми, но невинны по отношению ко злу. Семя каждого известного греха заложено глубоко в сердце каждого ребенка. Послушайте это, потому что это очень важно. И правда не в том, что если все как-то сложится плохо, наши дети могут испортиться. Наши дети сильно испорчены, когда приходят в школу. И дело не в том, что если все сложится не так, как нам хотелось бы, наши дети могут духовно и нравственно отклониться. Послушайте. Стремление к духовному и нравственному отклонению, стремление к греху заложено в их натуре. И это непреодолимое стремление. Они не приходят в мир в поисках Бога и праведности. Они приходят в мир в поисках исполнения своих греховных желаний. Послушайте, все, что нужно для трагической жатвы, это позволить детям дать волю своим мыслям и злым желаниям. Мы постоянно говорим о совершавшихся массовых убийствах, и их показывают постоянно по телевидению. Мы говорим о педофилах, о растлении детей, насильниках, гомосексуальных извращениях, хроническом преступном поведении. И все люди задают вопрос, что случилось с ними, когда они были маленькими? Что с ними делали их родители? Должно быть, они находились в жестоком окружении. Должно быть, они попали в какую-то ситуацию, где над ними издевались и жестоко обращались. И всегда задается вопрос, что сделали с ними их родители. Что ж, позвольте мне кое-что вам сказать. Массовые убийцы, педофилы, насильники, извращенцы, закоренелые преступники – это не продукт того, что с ними сделали их родители. Это продукт того, что родители с ними не делали. Если вы будете бегать вокруг и пытаться найти какое-то травмирующее событие в жизни Джеффри Демора, когда он был ребенком, вы его не найдете. А как вы объясните гомосексуалиста или убийцу-каннибала? Что с ними сделали? Вопрос не в этом. Потому что в Библии сказано, глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Поймите, произошло следующее. Эти дети просто следовали естественному течению своей греховной натуры. Это пугает, друзья. Потому что когда люди приходят в этот мир, какими бы очаровательными они ни были, и если родители не берут никаких обязательств воспитывать их в соответствии с наставлением Господа, чтобы использовать розгу, и просто позволяют детям в полной мере проявлять свою испорченность, мы получим, если не детские, то взрослые катастрофы. Дети становятся преступниками не из-за родителей, потому что многие из них не имели никакого родительского влияния. Проблема в том, что они стали такими при рождении, потому что их никогда не наставляли и не сдерживали. И более того, они никогда не были обращены в веру. Я просто прочитаю вам несколько псалмов, потому что считаю их очень важными для понимания этого. Псалом 57:4. «С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи. Гордань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи». Это называется полная испорченность, если вы ищете теологическую категорию для этого. Псалом 50, стих 5. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Он не имеет в виду, что был незаконно рожденным. Это не так. Он имеет в виду, что с самого момента зачатия до рождения он был беззаконником. И вот что я вам скажу. Понимание полной испорченности ваших детей – это важная практическая основа всего воспитания. Вы можете взять развращенных людей под контроль, обучая их нравственности и наказывая их правильным, любящим, но тем не менее жестоким способом. Но в конечном итоге вы хотите видеть, как они переходят от тьмы к свету, верно? Вы хотите, чтобы их сердца преобразились, чтобы вместо любви ко греху они полюбили праведность, чтобы вместо желания дать полное выражение своим злым желаниям, они захотели дать полное выражение тому, что достойно Бога. Весь этот психологический анализ преступников призван понять, что кто-то что-то сделал с ними, упускает суть. Дело не в том, что кто-то с ними что-то сделал. Дело в том, что с ними ничего не делали. Никто не противостоял их нечестию. Никто не показал им божественный стандарт. Никто не заставил их соответствовать этому божественному стандарту угрозы телесного наказания. Разумеется, в любящей мягкой форме. И самое главное, никто не привел их к познанию Бога через Иисуса Христа, чтобы у них был сверхъестественный ограничитель. На самом деле, с практической точки зрения, не имеет большего значения, что вы делаете со своими детьми. Главное не то, какое расписание вы для них составляете. Главное, чтобы вы привели своего падшего, грешного ребенка к преображающей благодати Иисуса Христа. Вот что главное. Друзья, я знаю, вам, как и мне, неприятно об этом думать, когда мы смотрим на своих драгоценных детей и внуков. Но Бог не дал нам святых маленьких ангелочков, с которыми нужно обращаться деликатно, чтобы они не заблудились. Они испорченные маленькие грешники, которых нужно вести к тому, чтобы они стали святыми. Если у вас возникают проблемы с этим, просто осознайте, что ваши дети – это ваша миниатюрная версия. Итак, мы осознаем эту катастрофу и говорим, что же нам делать. У нас огромная проблема с детьми. Они неуправляемы, они злы, не так ли? Это злое поколение. Послушайте их музыку, посмотрите на их фильмы. Месть, гнев, жестокость, враждебность. А на кого они больше всего злятся? На своих родителей, которые разочаровали их, что, как сказано в послании к Ефесянам 6:4, не следует делать, и сделали их жестокими и злыми. Что же делать миру? Все психологи собрались вместе и придумали решение. Решение прямо из ада. Решение заключается в том, что детям не хватает самоуважения. Как это хорошо работает с экономической точки зрения? Люди будут платить за то, чтобы вы пришли и рассказали им, какие они замечательные. Вы заработаете на этом кучу денег. Они говорят, что у них нет должного самоуважения. У детей нет должной гордости за себя, и им нужно увидеть себя хорошими, благородными, замечательными людьми. На самом деле им нужно полюбить себя. И вот вы берете всех этих молодых людей и говорите, «Вам просто нужно полюбить себя такими, какие вы есть. Тебе нужно принять себя таким, какой ты есть. Тебе нужно просто хорошо себя чувствовать таким, какой ты есть». И вы просто подливаете масло в огонь, потому что все, что они уже хотят, это их собственная воля и собственный путь. А вы просто говорите им, чтобы они оправдывали себя. Недавно я наткнулся на интересную статью под названием «Умерьте чувство собственного достоинства». В ней говорилось, было модно обвинять в проблемах низкую самооценку, считая, что люди, которые не любят себя, не имеют достаточного стимула держаться подальше от неприятностей. Но это неверно, говорит психолог и профессор и автор, потративший годы на изучение выбора, который делают люди. Проблема гораздо проще. Это вопрос самоконтроля. Конец цитаты. Он говорил, что проблема не в способности себя контролировать. И вот он приближается к реальности. Проблема не в том, что нужно больше самоуважения. Проблема в том, что нужно больше самоконтроля. Этот автор и ряд других пришли к выводу, что развитие самоконтроля принесет вам больше пользы, чем любое другое, и поможет вам не попасть в беду. Если у вас есть самоконтроль, вы будете контролировать себя. Так вот этот психолог и профессор говорит, цитирую, «Если бы мне вычеркнули самооценку и ввели самоконтроль, детям было бы лучше, да и обществу в целом было бы гораздо лучше». И я согласен. Но они осуждают тот факт, что нам всем внушили, что мы должны повышать их самооценку и заставлять их чувствовать себя хорошо во всем. И дальше вот что было описано в статье. Листая модный журнал для родителей, вы, например, прочтете «Мы должны быть довольны собой, прежде чем сможем по-настоящему отдавать что-то своим детям». О, значит, родители тоже должны работать над своей гордостью. Это один из самых изящных философских примеров движения за самоуважение, эгоцентризм как альтруизм. Конец цитаты. Своего самого популярного выражения эта философия достигла в гимне Уитни Хьюстон «Величайшая любовь». Этот текст говорит о том, что все ищут героя, людям нужен кто-то, на кого можно равняться. Я так и не нашла никого, кто удовлетворял бы мои потребности, поэтому я научилась полагаться на себя. Величайшая любовь легко достижима. Научиться любить себя – вот величайшая любовь из всех. Это национальный гимн самооценки. Кстати, песня стала дважды платиновой, если вам интересно. Она стала одним из основных элементов шоу в перерыве между матчами за Суперкубок на Олимпийских играх. Результатом такого акцента на самооценке является то, что вы должны считаться с каждым ребенком. Потому что у каждого ребенка должно быть право на самовыражение, чтобы он был доволен собой, и это только усиливает неконтролируемое поведение. И вы знаете, как школьники приспосабливаются к этому. Они отказываются от стандартов. Они отказываются от оценок и заменяют объективные факты субъективными ощущениями. В системе государственного образования используется новая методика. Называется инновационное правописание. Я занимался правописанием много лет, но никогда не видел в этом ничего гениального. Теперь это называется изобретательское правописание. Эта методика позволяет студентам писать слова так, как им кажется правильным, потому что на самом деле самое важное – это чтобы они чувствовали себя хорошо. Итак, вы растите поколение людей, которые стремятся к самореализации, повышению самооценки и хорошему самочувствию. И думаете, что это поможет решить проблему преступного поведения? Представьте себе сцену в зале суда. «Извините, ваша честь», — говорит подсудимый. «Я просто слишком много думал о том, что происходит в моей голове. Казалось, что разум схватил меня за горло, и я просто не мог прийти в себя. Позвольте мне сказать вам, что чувство собственного достоинства не может приручить маленького зверя. Это только подливает масло в огонь, потому что подпитывает грех гордыни». Итак, каков же ответ? Вернемся к посланию к Ефесянам 6 главе. «Отцы, не раздражайте детей ваших». Вот что приводит подобные вещи высокой самооценки. «Но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Итак, давайте начнем с самого начала. На детей наступает окружающий мир. Вы пускаете их внутреннюю испорченность на самотек, что приводит к трагическим последствиям. А в чем заключается ваша работа? Ваша задача – научить этого малыша закону Божьему и привести его к познанию Иисуса Христа. Вы евангелист в своем доме, прежде всего. Не то, что вы делаете со своими детьми, сбивает их с пути истинного, но в основном это то, чего вы не делаете. Прежде всего, дети должны знать, что они грешники. Они должны четко понимать, насколько глубоко грех проник в их природу, Нужно, чтобы о них думали, что они будут испытывать импульсы, которые являются неправильными и незаконными, позорящими Бога и символизирующими тот факт, что они отчуждены от Бога. Им нужно ясно показать последствия греха, и когда я говорю об этом, я имею в виду лишение благословения, трудности в жизни, смерть и вечный ад. Дети должны это знать. Детям нужно рассказывать правду о грехе, о смерти и об аде. В любое время, когда вы в действительности проповедуете Евангелие кому бы то ни было, оно должно состоять как минимум на 75% из закона и суда и на 25% из благодати и прощения. Потому что вы не можете проповедовать благодать и прощение, если люди не понимают законы и суда. Ваши дети должны понять, что им нужно гораздо больше, чем просто знать, что Иисус хочет быть вашим другом. Им нужно знать о Божьем законе, им нужно знать, что они нарушили его и что в них нет способности соблюдать его в угоду Богу. Они могут соблюдать его внешне, потому что вы заставляете их это делать, но их сердца должны быть преобразованы, иначе они умрут и погибнут в вечном огне. Евангелизация ребенка ничем не отличается от евангелизации любого другого человека. Одна из вещей, за которую я очень благодарен в своей жизни, это то, что у меня была привилегия, когда мои дети сидели у моих ног, пока я проповедовал взрослым. Они понимают, что Евангелие, которое я проповедую всем, относится и к ним. Если я проповедовал о законе и суде, они это слышали. Если я проповедовал об аде, они это слышали. Когда я проповедовал о благодати, они это слышали. Для них нет другого послания, нет никакого более деликатного варианта Евангелия. Джонатан Эдвардс говорил, что всякий раз, когда он проповедовал детям, ему нравилось проповедовать об аде, потому что, по его словам, ребенка легче напугать, чем взрослого, представив пред ним ужасные вещи. Дети должны быть в ужасе от вечного наказания. Это ужасающая реальность. Дети более восприимчивы к этим ужасам, и нельзя оставлять это без внимания. Дети более восприимчивы к правде и более подвержены заблуждению, не так ли? Ваш маленький ребенок отправляется в школу и по большей части верит всему, что ему говорят авторитетные люди. Детей легче привести как к истине, так и ввести в заблуждение. Ваши дети должны знать, что Бог каждый день гневается на нечестивцев, в том числе и на них самих. Он гневается на них, он гневается на их грехи. Он очень зол на их грехи, и он накажет их в аду, если они не будут прощены через веру в Иисуса Христа. Они должны это помнить. Они также должны понимать, что если они доверяются Иисусу Христу, их грехи будут прощены, им не нужно будет бояться, они смогут жить с надеждой и радостью на небесах. Итак, первая задача родителей – энергично стремиться к вечному спасению своих детей. Итак, позвольте подвести некоторые итоги. Помните, ваши дети ничего не знают о Евангелии, которое спасает. Вы должны рассказывать им. Они грешники, и у них нет твердого страха перед последствием своего греха. Вы можете подкрепить это последствиями, которые вы приносите им, когда они нарушают закон Божий, который вы применяете в своей семье. Ваши дети эгоистичны, они зациклены на себе и горды. Они жаждут мирских удовольствий. Они легкомысленны и не задумываются о серьезных вещах. Окружающий мир оказывает на них влияние, и на них сильно влияют злые люди. Они не могут понять благословение спасения. Они не смогут понять радости обращения, пока не увидят их в жизни. Привести своих малышей к Богу – задача непростая, но захватывающая. Должны ли мы оптимизировать процесс? Должны ли мы минимизировать доктрину, когда учим детей Евангелию? Для этого нет библейских оснований. Вы хотите использовать терминологию, которую они могут понять. Вы хотите быть очень ясными и терпеливыми в передаче послания. Вы не хотите утопить их в море многословия. Но когда в Писании говорится о том, как вы проповедуете Евангелие своим детям и как вы учите их, акцент делается на тщательности. Послушайте Второзаконие 6:7. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем и внушаю их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая». Другими словами, вы просто постоянно учите их истине о Боге, о благодати, о прощении, о спасении, когда встаете, садитесь, ложитесь и идете по дороге. Тщательно. Но не нужно быть запутанными и сложными, но также не стоит быть слишком упрощенными. Дети не могут быть спасены, пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы ясно понимать Евангелие и принимать его с искренней верой. Но вы начинаете учить их как можно раньше, и Бог знает, когда наступит эта сердечная готовность. Люди всегда спрашивают меня, в каком возрасте? Для каждого ребенка это свой возраст, и в каждом конкретном случае он разный. Но они должны быть достаточно взрослыми, чтобы понимать, что такое грех, праведность, что такое покаяние и вера, и что такое наказание. Они должны быть достаточно взрослыми, чтобы понимать серьезность своего греха и природу божественного святого стандарта. В каком возрасте? Это зависит от конкретного ребенка. Но вначале вы просто начинаете учить, учить и учить. И по мере того, как будет развиваться их понимание, Бог будет творить свою работу, когда они достигнут точки понимания. Мне нравится называть это шагами к Богу. И каждый раз, когда ваши дети делают шаги к Богу и говорят: «Мама или папа, я хочу пригласить Иисуса в мое сердце», вы поддерживаете это, вы одобряете это. Бог знает, когда это расцветет по-настоящему. Вы поддерживаете каждый такой шаг. Не смягчайте ту часть послания, которая звучит неприятно. Говорите об аде и о суде. Говорите о крови Христа. Говорите о кресте и искуплении грехов. Не сбавляйте тон, требуя посвятить себя Христу, предаться Его господству. Они должны знать все это. Теперь более конкретно, и я собираюсь закончить на этом. Что я должен им сказать? Какие последовательные шаги я должен им представить? Позвольте дать вам небольшую схему, которую вы должны следовать. Вы можете найти это в моей книге «О делах веры», если хотите иметь свою собственную копию. Первое. Учите их Божьей святости. Говорите им о Божьей святости. Научите их бояться Бога, что Бог святой Бог, который не может смотреть на беззаконие, что Бог без греха, без ошибок, что Бог никогда не делает ничего плохого, не говорит ничего плохого и не думает ничего плохого. Бог совершенно свят. Начните с этого. Не начинайте с фразы «Бог любит тебя и хочет быть твоим другом». Начните с Божьего святого стандарта. «Ибо я Господь, Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят». Книга Левит 11:44. Начните с этого. Начните с Иисуса Навина 24:19. «Не возможете служить Господу, ибо Он, Бог святой и Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших». Или 1 Царств 2:2. «Нет столько святого, как Господь». Или 1 Царств 6:20. «Кто может стоять пред Господом, сим святым Богом?» Или 1 Петра 1:16. «Будьте святы, потому что я свят». Начинайте со святости Бога и покажите им, что Бог абсолютно свят и установил абсолютно святой стандарт. Матфея 5:48. «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный», а затем спросите их, совершенны ли они, как Бог. Они знают, что нет. «Поскольку Бог свят, скажите им, что Бог ненавидит грех». Исход 20 глава 5 стих. «Я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-4 рода, ненавидящих меня». Скажите им, что Бог гневается на грешников. Он ненавидит грех, и скажите им, что грешники никогда не смогут находиться в его присутствии. Псалом 1:5. «Нечестивые не устоят на суде». Итак, у Бога есть святой стандарт, и с этого нужно начинать. Во-вторых, покажите им грех, чтобы они поняли, что не достигли этого божественного стандарта. Скажите им, что Евангелие – это средство от греха, что весь акцент Благой Вести заключается в том, что это весть о прощении, обреченного на вечную погибель в аду человека. Скажите им, что Бог даст им прощение. Покажите им Евангелие в ваших с Ним отношениях. Когда вы устанавливаете стандарты, воспитывайте их в соответствии с ними, и когда они демонстрируют скорбь и покаяние, прощайте. У искупления есть много побочных эффектов, но главное – это прощение грехов. Итак, вы хотите показать им на грех, на их грех. Вы спрашиваете, как это сделать? Вы можете поговорить о конкретных грехах, плохом отношении, словах, лжи, невыполнении обязанностей, которым им было велено выполнить, неуважении и оскорблении родителей. Но помимо этого поговорите о том факте, что все в их жизни, каким бы хорошим они ни старались быть, не соответствует идеальному стандарту. И поэтому они грешники до мозга костей, и им грозит ад. Скажите им, что они не одиноки, что все находятся в такой же ситуации, чтобы они не думали, что вы просто относитесь к ним с каким-то брезгливым отношением, которое выделяет их в мире хороших людей, как тех, кто не является таковыми. Скажите им, что было время, когда и вы были в такой же ситуации, что до того, как вы пришли к Иисусу Христу и получили прощение за свои грехи, вы были в точно такой же ситуации, как они. Вы знаете, Иисус сказал в Марка 2:17: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». И напомнить им, что все находятся в одной лодке. Объясните им Римлянам 3:10: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога». Итак, вы показали детям их грех. Вы сказали им, что Бог ненавидит этот грех. И вы сказали им, что все находятся в одинаковой ситуации. А теперь скажите им, что они ничего не смогут сделать, чтобы заслужить свое спасение. Это очень важно. Они ничего не смогут сделать. Скажите им, что они находятся в серьезной ситуации, из которой не могут выбраться, что их грехи оскорбили Бога. Вы не можете получить прощение сами. Он должен простить вас. Исайя 64:6. «Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда». Другими словами, лучше, на что мы способны, это нечистота. Процитируйте им Римлянам 3:20. «Потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Галатам 2:16 говорит то же самое. «Скажите им, что они такие же грешники, как и все остальные, и не могут сделать ничего, чтобы заслужить спасение, потому что они, скорее всего, скажут, ну, я постараюсь быть лучше. Но это не поможет. Напомните им, что они находятся в состоянии беспомощности, что они не могут себе помочь. Вот где вы хотите видеть их, осознающими Божий святой стандарт, осознающими свой грех и беспомощность перед святым Богом». И третий важный момент. Вы рассказали им о святости Бога, вы показали им их грех. В-третьих, расскажите им о Христе и о том, что Он сделал. Наставляйте их о Христе и о том, что Он сделал. Это совершенно очевидно. Расскажите им благую весть. Расскажите им историю Иисуса. Расскажите, что Он вечный Бог, и что Слово стало плотью и обитало среди нас, что Бог принял тело и пришел в мир, и что Бог настолько любящий, что Он стремился спасти грешников, которые были отчуждены от Него. Скажите им, что Иисус – Господь всех. Расскажите им об Откровении 17:14. «Господь господствующих и Царь царей». Расскажите им о Филиппийцам 2:9. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца». Расскажите им о Деяниях 10:36, где говорится, что Он Господь всех. Расскажите им, что это вечный Бог, который является Господом всех и стал человеком. Филиппийцам 2:6. Расскажите им, что Он пришел в мир и принял человеческий облик. Расскажите им, что Он жил чистой и безгрешной жизнью. Евреям 4:15. «Но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Он не сделал никакого греха» 1 Петра 2:22. «И не было лести в устах его» 1 Иоанна 3:5. «В нем нет греха». Расскажите им, что вечный Бог, Господь всего, стал человеком и был абсолютно безгрешен, а затем поведайте им, что Он стал жертвой за наши грехи. Мне нравится этот стих. 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он сделался за нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Расскажите им, что Иисус стал жертвой за нас, что Он принял на Себя Божий гнев. Скажите им, что Он пролил Свою кровь и умер в искупление нашего греха. И Его смерть на кресте обеспечила путь спасения для грешников. Объясните им, что Он умер, взяв на Себя наши грехи. А затем расскажите им о воскресении. Скажите им, что Он был предан за наши преступления и воскрес для нашего оправдания». Римлянам 4:25. «Расскажите им, что Он ожил из могилы, чтобы показать, что Он действительно заплатил за наши грехи и удовлетворил Божию справедливость, победил грех, победил смерть, победил сатану». Расскажите им историю Иисуса. Не просто маленькие истории о Его притчах или встречах с людьми. Расскажите им главную историю. И четвертая идея – расскажите им, что Бог просит их сделать в ответ. Это покаянная вера. Им нужно покаяться и довериться Иисусу как Господу и Спасителю. Расскажите им о Деяниях 17:30. «Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Покайтесь и обратитесь к Богу». Деяния 26:20. Скажите им, чтобы они обратились от своего греха и попросили Бога простить их через Христа. Скажите им довериться Иисусу, поверить, что Он умер за них и что Он спасает их. Деяния 16:31. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Призывайте их довериться Христу. Скажите им, что нужно искать Господа, пока Его можно найти, а не откладывать это на потом. Умоляйте их примириться с Богом таким образом. Вы спросите, как рано нужно начинать это делать? Рано. Дети отреагируют положительно, если наставление будет происходить в любящей обстановке. Просто продолжайте делать и делать. Только Бог знает, когда учение станет их верой, а не только вашей, приемлемой для них. Приведение детей ко спасению ничем не отличается от приведения взрослых. Ничем не отличается. Тоже Евангелие. Но детские сердца более нежные, более жаждущие, более отзывчивые, потому что они не заполнены и не захламлены накоплением годами эгоизмом, мирской жизнью и культивируемыми похотями. Какая огромная привилегия – приводить своих малышей ко Христу. Вот письмо отца, жившего в XIX веке, его сыну. «Мои дорогие дети, никогда еще я не переживал более торжественного интересного момента, чем тот, когда мне на руки передали моего первенца и когда я почувствовал, что стал отцом. Тогда в моем сердце появилось новое утешение, которое с каждым последующим днем становилось все увереннее и сильнее. Я поднял глаза к небесам и прошептал над своим ребенком прошение Авраама о своем сыне. «О, если бы Измаил жил пред тобой!» Узнав о маленьком беспомощном существе, которое так недавно появилось в нашем мире, было создание, рожденное для вечности, и которое, когда солнце погасает, все еще будет парить на небесах или тонуть в аду. Я вернулся в свою каморку для уединения богослужения и торжественно посвятил ребенка Богу, который подарил мне драгоценную жизнь. И я искренне молился, чтобы какой бы ни была судьба его в этом мире, он стал причастником истинной святости и был причислен к лику святых вечной славе. «В дни твоего младенчества я наблюдал за тобой вместе с твоей матерью со всей нежностью родительского сердца. Мы улыбались тебе, когда ты дремал. Мы плакали над тобой, когда ты метался от лихорадочного беспокойства и боли. Мы были восхищенными зрителями твоих детских игр. Мы с удовольствием наблюдали за развитием твоих интеллектуальных способностей и часто с некоторой гордостью выслушивали похвалы в твой адрес. Но посреди всего этого одна глубокая забота владела нашими умами, которую ничего не могло отвлечь или ослабить. И это была глубокая тревога за твое духовное благополучие, за твое спасение. Ты не можешь сомневаться, дитя мое, что твои родители любят тебя. Все твои воспоминания свидетельствуют об этом, и, как ты знаешь, мы делали все, чтобы способствовать твоему духовному благополучию, насколько это было совместимо с этой целью, твоему удовольствию. Мы никогда не отказывали тебе в удовольствии, которое наш долг и возможности позволяли нам предоставить. И если в какой-то момент мы были строги в упреках, даже это было проявлением искренней любви. Мы не жалели средств на твое образование. Одним словом, любовь, сильная любовь, о которой ты сейчас не можешь составить адекватного представления, была тайной пружиной всего нашего поведения по отношению к тебе. И как самое сильное доказательство и самое чистое усилие нашей привязанности, мы желаем, чтобы ты стал причастником истинной святости. Разве мы не лелеем эту тревогу? Мы бы чувствовали, что среди всех прочих проявлений внимания мы ведем себя по отношению к вам самым жестоким и неестественным образом. Другими словами, он имеет в виду, что если бы они не чувствовали этого, то чувствовали бы себя жестокими. Подлинная любовь желает и стремится к объектам, на которых она сосредоточена, к величайшим благам, на которые она способна. И поскольку у тебя есть способность служить Богу, наслаждаться им и прославлять Его, как мы можем любить тебя на самом деле, если мы не желаем для тебя этого высшего и самого святого отличия? Мы бы почувствовали, что наша любовь исчерпала себя в мелочах и оставила без внимания объекты, имеющие огромное, бесконечное, вечное значение, если бы она не сосредоточила все свои молитвы, желания и усилия на твоем личном спасении. Почти у каждого родителя есть какая-то одна цель, которую он желает, прежде всего, ради своих детей. Наша главная цель в отношении тебя заключается в следующем. Чтобы в какой бы ситуации ты ни оказался, ты мог украсить ее красотой святости и исполнить свои обязанности в соответствии с христианскими принципами. Как бы мы ни желали тебе благополучия в жизни, мы предпочли бы видеть тебя в самой неприметной, даже простой должности, при условии, что ты причастен истинной святости, чем видеть тебя на самой высокой вершине храма славы, объектом всеобщего восхищения, если в то же время твое сердце не имело бы страха Божьего. Мы непрестанно молимся Богу о твоем спасении. Как только ты стал способен к пониманию, мы пролили свет религиозных наставлений в твой разум. Ты даже не можешь вспомнить, когда начались эти усилия. Разве мы не наставляли, не предостерегали, не увещевали и не ободряли тебя, открывая твоему взору узкую тропинку, ведущую к вечной жизни? О Боже! Как мы могли вынести это зрелище, видя, как ты идешь по широкой дороге, ведущей к разрушению, и бежишь со множеством людей, чтобы творить зло? Боже, избавь нас от этого печального зрелища в могиле, прежде чем наступит это время. Забери нас, прежде чем мы это увидим. Или если бы ты был призван умереть раньше нас, как бы мы могли выстоять в этот момент без единого лучика надежды? Как возможно нам смириться с ужасной мыслью, что в следующий миг после того, как ты останешься без нашего доброго внимания, тебя постигнут муки, которым нет ни конца, ни смягчения? Конец цитаты. Так он заканчивает свое письмо. Ваша главная задача – заботиться о своих детях, работать, молиться, вести их к познанию Христа. Проблема воспитания заключается не в том, чтобы контролировать своих детей, а в том, чтобы привести их ко Христу. Тогда Святой Дух преобразит их изнутри, что поможет нейтрализовать давление этого мира и побуждение ко греху. Они подчиняются действию Святого Духа в деле спасения. Отец, сегодня мы благодарим Тебя за обязанность и надежду, которую мы несем, исполняя родительскую ответственность. Ты сказал нам: «Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». Мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал для нас своими детьми, чтобы мы знали, что им говорить. Мы думаем о миллионах родителей по всему миру, которые не могут привести своих детей к Тебе, потому что не знают Тебя. Господи, позволь нам понять, что дело не только в том, что мы говорим, кем мы являемся, что наш характер и целостность нашей жизни в благочестии и добродетели, которые мы демонстрируем этим детям, либо подкрепляют, либо заменяют Евангелие, которое мы проповедуем. Пусть мы с любовью, нежностью, добротой и терпением, с великим прощением и пониманием приведем наших детей ко Христу, и пусть ты воспитаешь еще одно поколение во славу твоего Сына, во имя которого мы молимся. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.